Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Нилус. Святыня под спудом. Тайны православного монашеского духа. Казалось бы, беспристрастные эти наблюдения могли бы убедить меня в том, что мы сбились с пути правого, ведущего ко спасению, и что деяния наши противны Богу. Это и приходило мне действительно на мысль, но только иногда, на время. А потом я опять погружался во тьму заблуждения, которое до того омрачило меня, что я уже не способен был отличить свет от тьмы и обратиться к Матери нашей, Святой Соборной и Апостольской Церкви. Убежище наше, где мы скрывались в расколе, не могло долго оставаться тайной. Священник той волости, поблизости которой скрывалось наше братство, узнав, где мы живем и где бываем, донес о том духовной консистории. Тогда, по распоряжению правительства, немедленно прибыл ночью в место нашего жительства капитан-исправник с чиновниками. Прежде всего, он начал допрашивать детей наших, подвергая их вместе с тем жестоким наказаниям. От детей он узнал, в каком жилье находились я и дядя мой с братом Тимофеем, зашедшие туда для некоторой надобности. Приведенный к нам детьми нашими, исправник велел взять меня и дядю, а Тимофей перед этим только что вышел к соседу. Но так как исправник через детей же знал, что вместе с нами был и Тимофей, которого теперь не оказалось, то и стал допрашивать меня, где он скрывался. Однако ж я не только не открыл место, где находился тогда Тимофей, но старался раздражить исправника ответами, чтобы он убил меня. Такое безрассудство с моей стороны вызвало побои, нанесенные мне плетью, до того жестокие, что тело мое, пробитое на хребте, висело лоскутами и потом, предавшись гниению, совсем отделялось от хребта. Тяжко и невыносимо было тогдашнее мое состояние. Больше полугода я находился под стражей и во все это время не переставал страдать от побоев, а вдобавок к тому не имел возможности пользовать мою болезнь лекарствами, почему и не думал остаться живым. Тело мое еще не зажило, а за мною прислан был курьер. В моем еще городе Красноборске оковали меня по рукам и по ногам, и в таком виде в продолжении 3 недель содержали, как в этом городе, так и в других городах, в Великом Устюге и в Вологде, куда меня пересылали. Еще раз повторяю, находясь в оковах с израненным телом, много тогда претерпел я, но претерпел не по разуму. По словам апостола, только тот венчается, кто страждет невинно, а мои действия, за которые я терпел, противны были учению Святой Церкви. Богу единому известно, что, упорствуя в раскольническом заблуждении, я не желал и не искал суетной славы человеческой или богатства скоро гибнущего. Но как человеку, ищущему спасения, нельзя прийти в познание себя без искушения, то искушение не миновало и меня. Впрочем, я немало не сетую на постигшие меня скорби, а радуюсь, напротив, что посредством их-то и познал я свою немощь, познал и Матерь свою, Святую Соборную и Апостольскую Церковь, которая еще в детстве через святое крещение отродила и воспитала меня. Супостат и наведчик души моей похитил было меня и загнал во двор не овчий, а в тот двор, в котором витают тьма и заблуждение. Но Господь не оставил меня овцы своей блуждавшей по горам. Он отыскал ее, возложил на рамы свои, принес и водворил в ограду словесных своих овец. А как все это совершилось, я начну с того, чем закончил предшествующий рассказ. По взятии меня под стражу, я отправлен был потом под конвоем 3 солдат в Петербург, в тамошнюю Александро-Невскую лавру, где и содержался в ожидании, когда потребует меня к себе Преосвященный Гавриил, митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский, для увещания. Время это памятно мне в особенности тем, что тогда-то именно коварный бес ополчился на пагубу души моей всеми зависящими от него средствами. Когда предстал я пред лицо помянутого архипастыря, мне тогда показалось, что у него обритые усы, а борода острижена. После, однако, одумавшись, я понял, что все это ложь бесовская и мечта, употребленная для того, чтобы я не слушал и не принимал от святителя никаких увещаний, и потому сначала терпеливо слушал некоторые увещания от посещавшего меня по поручению митрополита московского купца Алексея Степановича Сыромятникова, который все доводы свои представлял от Священного Писания. Но потом, заткнув уши, не только не хотел более слушать никаких убеждений, но даже стал ругать его, а от митрополита Гавриила потребовал старопечатных книг, с тем, чтобы, опираясь на них, крепче утвердиться мне в своем заблуждении, в чем со стороны снисходительного святителя и не было отказа. Между тем, находясь под стражей, постился я, простаивал ночи на молитве и просил Бога не о том, чтобы познать истинную церковь, а о том, чтобы устоять в раскольнической прелести. Пользуясь таким настроением моей души, лукавый бес начал внушать мне различные помыслы. «Что сидеть тебе здесь? Надобно же этому положить конец, ведь придется погибнуть против воли». Вместе с тем стал он приводить мне на память сгоревших и утонувших. Все они и все святые пострадали за святую церковь. Если хочешь, то, видно, и тебе приспело уже время последовать примеру их. Смотри, как они смело дерзали на смерть Бога ради. Не убоялись ни огня, ни меча, ни воды. Так и ты смело дерзни и за веру христианскую, и за святую церковь. А чтобы скорее кончить это дело, надобно тебе попоститься 3 дня и помолиться с прилежанием, без чего такая решимость приведет тебя в ужас, и ты не исполнишь того, что совершили они. И я, окаянный, по совету лукавого, постился и молился 3 дня. Вслед за тем лукавый внушал мне: «Солдаты, приставленные к тебе, исполняют свою стражу небрежно, ночью спят, а потому, когда заметишь такую оплошность, сними с себя кушак, привяжи его к чему-нибудь и посредством его спустись в окно, уйди и скройся у своих верных, то есть у раскольников». Наступила ночь. Смотрю, все солдаты действительно погрузились в крепкий сон. Желая воспользоваться этим удобным случаем для исполнения внушенного мне от врага совета, я тогда же снял с себя кушак, прикрепил его к стоявшему недалеко от меня водоносу, который концами утвердил поперек окна, и таким образом хотел опуститься вниз, как в эту самую минуту невидимая сила удержала меня. «Не уходи, — говорит мне кто-то, — не просто ты взят сюда, тебе добро будет. Ты здесь неисчетным богатством обогатишься и домой уедешь». Слушая эти слова, я утешился ими и вместе с тем ощутил в душе моей какую-то сладость и умиление. Из глаз моих струились радостные слезы. «Быть может, и воистину добро мне будет», — рассуждал я сам с собою. Но такое утешительное состояние продолжалось недолго. Спустя день лукавый враг опять подходит ко мне и внушает новый помысл такого рода. «Здесь для спуска воды устраиваются трубы. Стоит только тебе спуститься головой вниз по трубе, и ты будешь непременно мученик». Чтобы не упустить случая к выполнению демонского совета, дождался я ночного времени, и как только солдаты уснули, сперва помолился Богу с прилежанием, а потом уже смело, со всего размаху, хотел не зринуться головою вниз. Но в это самое время невидимая сила Божия снова удержала меня. «Человече!» — внушил мне тайный голос. «Не погубляй себя в суе. Ты взят сюда судьбами Божиими, и благо тебе будет, и богатство много получишь здесь, и домой уедешь». Голос, произносивший слова эти, был голос тихий, тонкий и сладостный, какого мне не доводилось слышать никогда. Я чувствовал благоухание. Сердце мое в это время исполнялось благими и радостными помыслами, восхвалявшими и ублажавшими святую, соборную и апостольскую церковь. Но здесь нельзя передать всего того, что перечувствовала и в какой мере насладилась грешная душа моя тогда, когда посетили ее благие и радостные помыслы. Такое отрадное состояние души продолжалось до полудня, а после обеда стали нападать на меня уныние и печаль, вместе с злыми и тяжкими помыслами бесовскими, которые хулили святую церковь, и предлагали столько опровержений против учения ее, что я и перечислить их не в состоянии. Тяжко было мне в то время. Сердце мое терзалось и ожесточено было до того, что я не отказался бы и от смерти, если бы только кто решился лишить меня жизни. В таком состоянии расстроенной души не было уже в ней места для принятия каких бы то ни было увещаний от пришедшего ко мне вышеупомянутого купца Алексея Степановича Сыромятникова. Равным образом не имел я охоты и слушать то, что читал он мне. Я даже и видеть его не желал и осыпал его бранью, чтобы за это подвергли меня мучению. Если бы ты хотел истинно освободиться от прелести раскольнической и быть сыном Святой Церкви, — говорил мне Сыромятников, уходя от меня, — ты бы просил Бога с прилежанием и верою, и Господь не оставил бы тебя далее коснеть в заблуждении, но избавил бы от него и от вечного зато мучения. Слова эти не остались бесплодны. Выслушав их, я стал на молитву и молился усердно. Во время молитвы один помысл услаждал меня и говорил: «Поверь, что только та правая церковь, которая управляется пастырями, епископами и священниками». Другой помысл утверждал напротив: «Та правая церковь, за которую ты страждешь и за которую непременно должно тебе пострадать до конца». Среди такой борьбы помыслов со слезами обратился я к Господу и взывал к Нему: «Господи, откуда бы ты послал мне голубицу, дабы возвестило сердцу моему, которая истинная церковь? Господи, не оставь меня погибнуть в борьбе с моими помыслами». Долго молился я, но вот новые бесовские помыслы напали на меня. Что ты молишься двусмысленно и несправедливо? Ты должен молить Бога о том только, чтобы Он помог тебе до конца пострадать, за что наравне с мучениками и увенчаешься. Но я не поддавался этим помыслам и продолжал молиться, читал прилежно книги, слушался вниманием увещания Сыромятникова, и не только его одного я слушал, но и многих из жителей, как петербургских, так и иногородних, равно и обращенных из Раскола, в числе которых был и знакомый мне житель города Ростова Гавриил Веревкин. Плодом всего этого было то, что я начал было убеждаться в том, что действительно мы, раскольники, блуждаем во тьме неведения и уклонились от Матери нашей, Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Вследствие этого некоторое время упражнялся я в изучении правоты православной веры, но потом, по Божьему попущению, опять постигло меня искушение. Сильное раздумье овладело мною, когда внимал я искусительным помыслом. «На что решиться мне теперь, — думал я тогда, — и какой способ употребить к отнятию жизни у себя? Сожечь себя огнем? Но этого устроить нельзя. Здание, в котором я содержусь, каменное, за мною постоянно следит стража. Утопиться в воде? Как это сделать в тесном заключении? Что ж ты долго размышляешь? — говорит мне опять помысл. Вот скоро из Сената придут за тобою, возьмут тебя туда, будут принуждать обратиться к их заблуждению, подвергнут тебя жестоким побоям, от которых ослабеешь, и потом против воли своей склонишься на их желание. Но смотри, Господь, желая устроить спасение твое, вот какое представляет тебе к тому средство. У караульных солдат есть нож, которым они режут хлеб, и кладут без осмотрительности на окно. Возьми нож этот, скрой его в сапоге твоем, а как настанет день, выйди вон, будто бы для своей телесной нужды, и припрячь орудие это в нечистом месте. А между тем постись и молись с прилежанием Господу Богу, и не думай, что, решаясь на это, будто бы ты неправо поступаешь, в чем могут убедить тебя прежние примеры и Святое Писание. Советы дьявола я принял за внушение свыше. 7 дней постился, не ел хлеба, а чтобы скрыть свой пост от караульных, притворился больным. Каждую ночь проводил я в молитве и от таких суровых подвигов крайне изнемог, но намерение своего на самоубийство не оставлял. Напротив, назначил даже и день, в который положил непременно заколоть себя спрятанным ножом. И для приведения в исполнение замысла ослабевшие свои силы подкрепил немного хлебом. С наступлением рокового дня помолился я Богу, вышел в уединенное место, взял спрятанный нож и, оградив себя крестным знаменем, замахнулся уже ножом, чтобы нанести себе крепкий удар. Но благодарение милосердному Богу, какая-то невидимая сила удержала мою руку, внушая, как и прежде, не погублять себя. Внушение это сопровождалось некоторой отрадою, какую ощутил я в сердце своем. А потом напал на меня страх, почему опять я скрыл нож в то место, где он был спрятан прежде, и пошел под стражу. Бог весть, рассуждал я сам с собой, Божие ли это внушение или бесовское. Спустя несколько дней я решился еще попоститься и помолиться с тем, что если встретится вновь такое препятствие в посягательстве моем на самоубийство, то надобно будет согласиться, что меня удерживает сила Божия, а не бесовская. Вздумано, сделано. После поста и молитвы я опять вышел в прежнее место, отыскал нож, и лишь только замахнулся им для нанесения себе удара, как и в этот раз невидимая сила удержала мою руку. «Не погубляй себя, человече», — говорил мне тайный голос, — «ты не случайно взят. Тебя Бог привел сюда, и великим богатством обогатишься здесь, и многих обогатишь, и домой уедешь». Как прежде, так и теперь я чувствовал в себе то радость, то какой-то страх. Мне пришло на мысль, видно, Господь к мученическому венцу призывает меня, и принял намерение идти лучше на мучение, за что от Бога причтен буду к лику мучеников, нежели произвольно убивать себя, что запрещено даже и в братстве нашем, к которому принадлежал я. Но чтобы осуществить на деле свое желание и непременно добиться мученичества, я для этого употребил следующий способ. Со всеми приходившими ко мне для увещания меня православными, в том числе и с Сыромятниковым, я стал спорить, называть их всех еретиками и отступниками, а пастырей церкви, епископов, мучителями и волками. Однако способ этот мне не удался. Вместо ожидаемых мучений, которых я добивался, потребовал меня к себе высокопреосвященный митрополит Гавриил. Так как в то время были у него посетители из знатного сословия, то велено было мне обождать у келейника, отца Феофана. Я ждал, сидя на стуле. Наконец мне говорят: «Ступай, митрополит тебя спрашивает». Я безумно отвечал: «Не пойду. Что мне делать у него? Я его видел много раз. Если же я ему нужен, то пусть сам ко мне придет». «И что же?» Кроткий и смиренный святитель, услышав безумные слова мои, не замедлил прийти ко мне. С кроткой улыбкой приблизился он и, положив десницу на правое плечо мое, начал увещать меня самыми кроткими, смиренными и умиленными словами. а я, окаянный, вместо того, чтобы воздать архипастырю подобающее поклонение, и не встал даже пред ним со стула, на котором сидел, и к этой дерзости прибавил новую. «Зачем долго держишь меня?» — сказал я ему. «Отсылай, куда надлежит». «Подумай, как Ксенофонт», — говорит мне ласково владыка, «и рассуди своим умом, для чего я держу тебя? Доход ли какой получаю от тебя? Чести ли ищу? Воистину, о душе твоей пекусь, дабы спасти ее от вечной погибели». Так он говорил в присутствии разных лиц, священников, купцов и другого звания людей, которые с должным благоговением внимали ему. Потом святитель обратился к иконе Пресвятой Богородицы, стоявшей на стене, и, воздев свои руки, начал молиться. «О всемилостивая госпоже, Дева, Владычица Богородица, Царица Небесная! Ты Рождеством своим спасла род человеческий от вечного мучительства дьявола, ибо от Тебя родился Христос, Спаситель наш. Призри своим милосердием и на сего лишенного милости Божией и благодати. Исходатайствуй матерным своим дерзновением и твоими молитвами у Сына своего, Христа Бога нашего, дабы не спослал благодать свою свыше на сего погибающего. О преблагословенная! Ты надежда ненадежных, ты отчаянных спасения, ты на помощь скорое и готовое заступление. Никто, заступница христианская, под твой покров прибегая, посрамлен не исходит. Да не явимся и мы посрамленными пред сыном твоим на суде его страшном, и да не порадуется враг о душе его». Затем святитель Божий обратился ко Господу с молитвою: «Господи Боже мой, ниспошли благодать твою свыше, и ходатайство Матери Твоей я, Пресвятые Богородицы, отжени гордого и нечистого беса от души его, и согрей теплотою Святаго Духа охладевшее сердце его, дабы он мог слышать вопиющий глас от Святые Матери, соборные и апостольские церкви, глаголющий: «Повинуйтесь наставникам вашим и покоряйтесь, тиебо бдят о душах ваших, кои хотят слово и ответ дать пред Тобою, страшным судьею. О Господи, помилуй немощь нашу». Оканчивая молитву эту, Высокопреосвященный проливал слезы. «Ей! Не лгу, любимцы мои, гордый бес не выдержал пламенной молитвы достойного пастыря и оставил меня. Когда владыка снова увещевал меня, а потом обратился с молитвой обо мне к иконе Пресвятой Богородицы, в то время преобладала мною гордость бесовская. Но когда он проливал слезы, молясь обо мне, тогда как будто кто молотом ударил меня по шее, и ударом этим мысли мои вывел из оцепенения. Проснувшаяся совесть, этот неподкупный судья, сильно обличала неправоту мою. От стыда горел я, как от огня. Глупец бессовестный, говорила мне совесть, смотри, святитель Божий молится о тебе с воздетыми руками. Смотри, он плачет о тебе пред Богом, а ты не устыдился сидеть пред ним в то время, когда подобало бы тебе стоять и плакать о своем заблуждении. После этого стало ясно для меня то, что прежде казалось темным от помрачения бесовского. Я уже не отвергал более того, что заблуждался доселе. Сердце мое умягчилось настолько, что я начал питать истинную любовь к этому пастырю, словом, я весь переменился и был безгласен пред владыкою, пред которым встал теперь с благоговением. Заметив во мне такую перемену, святитель продолжал мне делать увещания и делал их целое утро до обеда, стоя на ногах. Наконец он сказал мне:
«Из ненависти, а не из любви, понимаете? Как нужно определить степень этой ненависти, ее источники? Ну, во-первых, я бы вам советовал для того, чтобы это понять, тоже обратиться к сайту «Русская планета». Интереснейшая публикация Егора Порываева. Порываев разбирает статью американского журналиста Фредерика Кемпе о Путине и о России. Заголовок статьи Егора Порываева такой: «Когда уже Россия рухнет на благо всего мира?» И подзаголовок: «Американский журналист выдал политический трактат, забыв о логике и прячась в бункере». Ну, бункер имеется в виду, конечно же, скажем так, метафорический бункер, да, это вот это собрание антироссийских убеждений, антироссийских стереотипов. Один из них, самый смешной, это постоянное ожидание нападения со стороны России. Раньше ожидали нападения на Запад, теперь вот со дня на день ожидают нападения на Белоруссию или на Украину, или в крайнем случае на Прибалтику. И вот что самое интересное, да, Фридрих Кемпе, вот этот самый американский журналист, он работает на канале CNBC, и статья появилась на сайте CNBC, он впадает в очень такое интересное, известное противоречие. С одной стороны, он описывает Россию как очень коррумпированную страну, которая пострадала страшно от, значит, коронавируса, в которой ничего не работает, население очень бедное. С другой стороны, он ждет от этой самой России очень эффективного и опасного нападения. И вот Егор Порываев по этому поводу иронизирует. Как на фоне этого гниения, старения, окостенения и упадка Владимир Путин, по мнению Фридриха Кемпе, уже в августе пойдет на какую-то внешнеполитическую авантюру, чтобы поддержать свой политический вес внутри России? Ну, это все, конечно, очень противоречиво, но я думаю, тем из нас, кто знает историю, это кое-что напоминает. Мне это напоминает, вообще-то говоря, писание Владимира Ильича Ленина, да, который очень любил вот это четверостишее у Некрасова. И Ленин его процитировал в своей статье о Толстом. «Ты убогая, ты обильная, ты могучая, ты бессильная, матушка Русь». Ну, сразу скажу, что я обожаю Некрасова, хотя понимаю, что в какой-то момент его использовали самые злые, антироссийские, антихристианские силы. Ну, так бывает, да. Русские революционеры, включая большевиков, зачитывались Некрасовым. Ну, он в этом не виноват. Во-первых, он жил, конечно, совсем другой жизнью, чем то, что он проповедовал в своих стихах. Он был настоящим, очень любившим роскошь русским дворянином. Я это не ставлю ему в упрек, потому что красиво жить – это не грех, да. Алексей Николаевич Толстой был человеком, понимавшим кое-что во вкусе жизни, да, и это ему не в упрек. Александр Островский, наш лучший драматург, был франтом, бон-виваном, если хотите, но как он любил русский народ, и как он выразил эту любовь в своих произведениях. То же самое у Некрасова. Когда я слышу вот это вот «Плакала Саша, как лес вырубали», меня прошибает на слезу. Когда я слышу «В сияющий иней одета, стоит, холодеет она, и снится ей жаркое лето, не вся еще рожь свезена». Я понимаю, в этот момент я понимаю тех, кто восхищался Некрасовым, хотя и, я думаю, вы со мной согласитесь, надо понимать, что нужно отделять тех, кто использовал Некрасова, от его произведений. К сожалению, те, кто использовал Некрасова, включая Ленина, они убогость России видели как раз в том, что делало Россию сильной. В ее вере, в ее уважении к наследию предков, в ее терпении. А вот ты убогая, ты обильная, да? Ты и могучая, ты и бессильная. А вот могущество России, такие люди, как Ленин, видели как раз в том, что делало ее слабой. В неразмышляющей эмоциональности, когда вот ненависть к какому-нибудь губернатору или генералу, или в 1917 году к царю, двигало людей на разрушение. Для Ленина это и есть могущество. А для меня, например, и для русских консерваторов это и есть убожество. Ну, тем не менее, возвращаясь вот к этому парадоксу, да, как-то так получается, что нас вот так сильно ненавидят. За что? Что стоит за этим стремлением ограничить Россию? Что стоит за такими статьями, как статья Фредерика Кемпе, которая разбирается на сайте «Русская планета»? Я вам скажу. Я очень не люблю, когда говорят, что за этим стоят англосаксы или поляки, или немцы, да? Ну, как правило, у нас почему-то англосаксов не любят, да? Понимаете, во-первых, это неправда, потому что в Первую и Вторую мировую войну англосаксы были нашими союзниками, и мы их спасли, а они нас спасли. Вот если мы друг другу не помогли тогда, мы бы погибли. Во-вторых, вообще, когда вы какой-то народ объявляете своим врагом, вы сразу проигрываете, потому что народ победить нельзя. Вы можете с ним воевать 300 лет, 400 лет. Это все равно будет поражение. Война в 300 лет – это поражение. Понимаете? Вот. Очень не люблю эти теории насчет того, что какая-то там морская цивилизация против сухопутной. Нас в 20 веке чуть не уничтожила нацистская Германия. Она что, морская цивилизация была? У нее был сильный флот, да. Но она была цивилизация абсолютно сухопутная. И она нас чуть не убила. Да? То есть дело-то тут не в морских цивилизациях и сухопутных. Не в евразийцах и атлантистах. Дело тут в страшных идеологиях, которые стремятся переделать мир. И самое страшное – переделать человека. Вот что толкает нынешний Запад против нас. Потому что нынешний Запад, к сожалению, встал на путь переделывания человека. Должен появиться новый человек, без родины. Такой, которого можно сегодня отправить в Африку, а завтра в Китай работать, да, на какую-нибудь транснациональную компанию. Ему все равно. У него желательно, чтобы не было детей. Желательно, чтобы он был как раз из какого-нибудь сексуального меньшинства. Не привязывался к каким-то конкретным местам. Чтобы он просто искал, где зарплата побольше, а налоги поменьше. И вот это... Новая идеология, во многом похожая на большевизм. Ну, вспомните даже, вот сейчас очень модная, очень важная тема для этой идеологии – это эвтаназия, да? Ленин, как известно, вообще мечтал умереть, как его идеал французский революционер Поль Лафарг, который вместе с женой совершил эвтаназию, да? Когда они почувствовали, что они становятся старыми и не могут больше способствовать революционному движению, эти два человека себя убили. И Ленин говорил, что я вообще-то хотел бы именно так закончить свою жизнь, потому что да, когда человек больной и старый, зачем ему существовать? Ну, Иосиф Виссарионович Сталин, судя по всему, помог Ленину осуществить именно этот вариант ухода из жизни, оказавшийся ужасным, да, и для Ленина, и для России. Так вот, против нас идет именно эта идеология. Если только большевизм доводил до абсурда социалистические идеи XIX века о новом человеке, новом экономическом человеке, то нынешний тоталитаризм западный доводит до абсурда либеральные идеи. Равенство мужчин и женщин, поддержки меньшинств. Что делает нынешний западный тоталитаризм? Он берет эти когда-то очень справедливые и гуманные вещи и доводят их до истерики, доводят их до абсолютно чудовищных выводов. Вот сейчас во Франции идет обсуждение нового закона об экстракорпоральном оплодотворении, знаменитое ЭКО. Я думаю, наши православные слушатели знают, какая это тяжелая, страшная проблема. О чем идет сейчас речь во Франции? До сих пор во Франции ЭКО был разрешен парам, да, то есть когда пара не может зачать ребенка, мужчина и женщина, то приходили на помощь врачи. Сейчас речь идет о том, чтобы разрешить ЭКО гомосексуальным парам, чтобы разрешить вот это оплодотворение, то есть рождение ребенка на производственной, скажем так, основе, разрешить его одиноким женщинам. И вот это чудовищно. Почему против этого возражает огромная часть французского политического класса? Потому что в этой новой системе семьи из нее будет исключен отец. То есть сразу же ребенка, который родится, лишают без его согласия, лишают даже возможности иметь отца. Какие тут проходят, скажем так, линии обороны? Представители правой части французского политического спектра борются против того, чтобы вот эта самая страшная вещь, представьте себе, хоть это и уже неприятно, наверное, да, гомосексуальную женскую пару, так вот, оплодотворенные яйцеклетки одной из этих женщин будут вживляться в организм второй женщины, чтобы она их вынашивала, как суррогатная мать. Вот против этого выступает такая партия во Франции, известная правая партия, республиканцы. Это бывшие галлисты, бывшие сторонники де Голля, Жака Ширака. А кто выступает за? Сторонники вот этого самого нынешнего президента Эммануэля Макрона. Движение «Республика на марше». Эти люди, какими словами они обосновывают свою позицию? Очень красивыми, совсем как большевики. Они говорят, что это мы выступаем за преимущество любви над биологией. Нравится женщине другая женщина. Пусть они живут в любви и согласии. А биологию мы подгоним под них. Да? Что тут сказать? Это ужасно. И это идет против каких-то основ человеческого бытия. Против, даже если хотите, какой-то эстетики человеческих отношений. Ведь чем характеризуется наша христианская цивилизация? Почему мы так тянемся к Европе, несмотря ни на какие наши, скажем так, хорошие экономические и прочие отношения с Китаем? Почему мы тянемся к Европе? Да потому что мы все, и Россия, и Франция, и Англия, и Германия, мы части христианской цивилизации. Что такое была Европа? Это был христианский мир в течение 20 веков. И вы от этого никуда не денетесь. Невозможно так быстро менять генетический код наций. Да, вот сейчас пытаются быстро менять генетический код человека. А генетический код нации, слава богу, менять нельзя. Так вот, окончательная цель-то какая? Зачем все это? Дело в том, что, конечно же, когда ребенка можно зачать по плану, а в случае с вот этим ЭКО, который сейчас рассматривается во Франции, его можно именно зачать по плану. И, как пишет один из оппонентов этого закона, евродепутат Франсуа Ксавье Белами, сейчас не нужен отец, а через какое-то время не нужна будет и мать. Это следующий шаг, да? Постепенно рождение человека становится сугубо индустриальной, договорной процедурой, да? Так вот, это же все для чего? Для экономии, понимаете? Когда говорят, что это вы будете принимать решение о рождении ребенка, закон так и называется, ЭКО для всех, да, чтобы все якобы имели возможность выбирать, за этим стоит другое. Не вы будете выбирать. Будет выбирать ваш начальник. А в условиях капитализма хозяин вашего предприятия. Вот он будет определять за женщин, в первую очередь, когда они могут забеременеть вот этим самым ЭКОшным оплодотворением. Когда им рожать, все это будет входить в некую общую экономическую систему. Я думаю, те люди, которые слушают Радонеж, которые заходят на наш сайт, могут об этом послушать, почитать. Об этом у нас выступали и Наталья Богданова, член Патриаршей комиссии по биоэтике, и Людмила Рябиченко. Все они об этом говорили. Но, в общем-то, смысл какой? Экономия, понимаете? Ваш шеф, если вы женщина, будет вам предсказывать точно, со 100% уверенностью, когда вы должны родить ребенка. Экономия потрясающая. Женщины до этого времени не будут уходить ни в какие декретные отпуски. Все можно планировать. Получение денег. Получение денег для чего? Понимаете, когда говорят, что капитализм в конце концов придет к своему концу, потому что мы же не можем съесть 100 обедов, да? Каждый из нас может съесть только один обед, поэтому зачем вот такое неравенство, да? Так вот, новая теория трансгуманизма, она нашла новое применение вот этим сверхдоходам огромных компаний. Зачем вот все это делается, да? Сверхдоходы должны пойти на создание нового трансгуманного человека, который будет каким-то гибридом человека и машины, в котором можно будет менять органы, да, сердце, легкие, желудок, чтобы он жил 300 или 400 лет, может быть, вечно, да. Так вот, в газете «Фигаро» об этом говорит биолог Жак Тестар. Между прочим, зачинатель во Франции вот этой самой помощи бесплодным парам, который сейчас кусает локти и говорит, что я наделал с этим самым ЭКО, да? Он говорит, я цитирую, трансгуманизм – это новый евгенизм, это новая евгеника. Евгеника – это фашистское учение, по которому, так сказать, надо, чтобы именно генетически сильные особи выживали, а генетически слабые должны уничтожаться или прислуживать генетически сильным. Так вот, Жак Тестар говорит, это новая форма евгенизма, это новая форма фашизма. Ведь что это будет за существо, вот этот сверхбогатый человек, который будет жить по 300-400 лет? Это же уже будет не человек. И об этом как раз и говорит наш патриарх в своем недавнем выступлении. Когда коснулся проблем биоэтики, он упомянул некого миллиардера, который сменил себе 5 сердец, все равно умер, да, но следующий шаг будет, что эти люди будут все-таки жить. И что это будет за существо? Вот это все страшные, тяжелые вопросы. И нам сейчас нужно понять, чтобы выжить, нам нужно сопротивляться. Нам нужно сопротивляться сейчас, чтобы от нас не отняли Белоруссию, как от нас отняли Украину. Между прочим, это опять же генетическая, генная инженерия. Белоруссия и Украина говорят, да, эти люди за границей, за новой границей, вот эти вот россияне, они для вас должны быть чужие, хоть это они генетически с вами и связаны, у них похожий язык, мы вам нашли других, более подходящих вам родителей, которые вас научат уму-разуму, понимаете? Вот нам надо этому сопротивляться. Нам нужно понять, что против нас не морская какая-то дурацкая цивилизация, да, как говорит Дугин, не какая-либо конкретная нация. Против нас вот эта идеология, которая думает, что она хочет изменить мир в лучшую сторону, а на самом деле ведет его к погибели. И здесь, вот если мы это поймем и примем, у нас появляется масса союзников. Сколько людей во французском парламенте готовы выступить за улучшение отношений с Россией, защищать Россию? Единицы. А сколько людей выступили против вот этого самого ЭКО, экстракорпорального оплодотворения? Десятки. Мощнейшая оппозиция. Это наши потенциальные союзники. С ними мы можем защищаться, понимаете? Вот. Только нам нужно это понять и выйти за пределы старых, вот старого мышления, когда мы шарахались от любой идеологии, защищая себя, говоря только вот у нас там суверенитет. Наш суверенитет растопчут, если мы не будем защищать высшие ценности, если мы не будем защищаться вместе с Богом. Да. Ну и заканчивая, я сказал бы так. Многие люди, наверное, испугаются, услышав про все эти биологические, генетические технологии. Понимаете? Любая техника хороша, когда она применяется этически, то есть с Богом, с Божьей помощью. Тот же компьютер может вам помочь, вы это знаете. А может помогать кому-то определять, где вы находитесь каждую секунду вашей жизни. Читать всю вашу переписку, слушать все ваши разговоры. В том случае, если этот компьютер будут употреблять безбожники. Вот нам нужно, чтобы мы пошли вместе с законами Вселенной против этой идеологии. Мы против нее сумеем тогда устоять. Потому что, обратите внимание, как Господь Бог наказывает опасные античеловеческие идеологии. Он не топит корабли и не сбивает ракеты. Он не нарушает законы физики и химии. Он безумие вносит в головы тех, кто выступает за эти идеологии. Гитлер до 1939 года, Наполеон до 1809 года, до коронации его императором. Потрясающие политические деятели, хитрецы всех обошедшие. После этого безумцы. Как, кроме божественным вмешательством, можно это объяснить? Когда человек стремится к мировому господству и стремится изменить всех людей под себя, он сходит с ума. Вот это безумие западного мира, который сейчас ополчился на нас, оно должно нам помочь. И мы должны найти в этом западном мире союзников через христианство, через духовность. Об этом я хотел вам сегодня сказать. Ну, на этом наша программа подходит к концу. Я напомню вам, что вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был ее ведущий Дмитрий Бабич. Храни вас Бог, дорогие мои.